Два воина, два портрета, глаза в глаза.
Он был маршалом, но не наполеоновским, Жераром, но не бригадиром. Этьен Морис Жерар прошел с императором весь славный путь от Аустерлица до Ватерлоо, от простого солдата до генерала. Но главную награду он получил уже после смерти Наполеона. Первую половину этого пути он находился неотлучно при Бернадотте, сначала генерале, потом маршале империи. Юный лейтенант Жерар успел неоднократно показать свою отвагу во время революционных войн, после чего был зачислен в штаб Бернадотта, а потом и вовсе стал его адъютантом. Если кавалеристы оставались в живых после таких битв, как Аустерлиц или Йена, то их ожидало большое будущее. Многие заработали себе славу во время атаки при Аустерлице на русскую гвардию. Среди них оказался и Жерар. Еще через год он получил чин бригадного генерала. При Йене он во главе 4-го гусарского полка бесстрашно бросился на прусскую кавалерию, разгромил ее, а кого не зарубил, того взял в плен. Опять же, рядом с Бернадотом он был триумфатором Эрфурта и Ваграма, где командовал саксонской кавалерии. Но потом их пути разошлись. Бернадотт отправился в Швецию, где его ждал вскоре престол, а Жерар поехал воевать в Испанию. Во время похода в Россию он был прикреплен к первому корпусу Великой Армии и снова отличился, и не раз. Под Смоленском он заменил смертельно раненого генерала Гюдена во главе дивизии. При Бородинском сражении он возглавлял пехотную дивизию, которая из оврага атаковала батарею Раевского. В Москве он снова получил повышение до дивизионного генерала. Жерару одному из немногих хватило хладнокровия при отступлении, когда Великая Армия превратилась в небольшую кучку оборванцев, окончательно потерявших надежду. Жерар под командованием маршала Нея прикрывал отступление и сдерживал платовских казаков. Причем делал он это не с ветеранами Старой Гвардии, а с 12 тысячами неаполитанцев. Жерар не просто перевел своих солдат через Березину, он смог довести их в полном боевом порядке до самого Франкфурта. В 13 году он получает тяжелое ранение при Лейпциге, но быстро возвращается в строй и до последнего защищает императора. После отречения Наполеона Жерар идет на службу к королю. В 1815-м он горячо приветствует вернувшегося императора. В его силах было изменить исход битвы при Ватерлоо. Силы, стоявшие около Вавра, услышали пушечные залпы со стороны Суаньского леса. На совещании Жерар предлагал идти прямо туда, на звук выстрелов. Но маршал Груши стал отговаривать остальных от необдуманных поступков и так и не пришел на помощь Наполеону. Раненый Жерар требовал оставить его умирать на поле боя, но адъютанты не послушались. А между тем карьера Жерара не только на этом не закончилась, но и пошла в гору. При июльской монархии он стал сначала военным министром, а затем и маршалом Франции. А через 2 года Жерара позвали командовать осадой Антверпена, с чем он успешно справился и стал благодаря этому национальным героем Бельгии. Умер он в 1852 году от сердечного приступа.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.
«Ревностен к службе, проворен и неустрашим», — говорил про него Суворов. «Человек отчаянной храбрости» — это уже слова Кутузова. Дорохов по праву считался одним из самых отчаянных смельчаков среди генералов 1812 года. Сам же он гордился еще и тем, что пробился на самый верх без чужой помощи. Кто под пулею приобрел себе известность с чистой совестью перед Богом и государем, тому тень пятна на чести его тяжелее смерти, — писал сам Дорохов. К войне 12 года он был уже достаточно известен. Как-никак, к 50 годам Дорохов успел отличиться не раз. Его отмечали и Потемкин, и Суворов, а при последнем он был дежурным во время Рымникского сражения. Один из его самых известных подвигов относится к временам польской кампании 1794 года. Дорохова и его Черниговский полк окружили в Варшаве мятежники. Он отбивал атаку за атакой, даже сам стал к орудию, а потом неожиданно повел гренадер в штыковую атаку. Он удерживал позицию 36 часов подряд и вышел из переделки живым. Затем Дорохов оставляет гренадер и переходит в гусарский полк, сначала сумской, потом лейб-гвардейский, а затем изюмский, шефом которого он и остается почти до самой смерти. Его гусары отличились при Прёсиш-Эйлау и Фридленде. В самом начале войны 12 года Дорохову вновь пришлось пережить то, что случилось в Варшаве. Авангард русской армии, превратившийся в арьергард при отступлении, оказался отрезан от основных сил. Но гусары Дорохова вместе с егерями и двумя казачьими полками сумели вырваться из окружения, по дороге значительно потрепав резервы французской армии. В Бородинском сражении он был брошен на страшный левый фланг, остановил и обратил в бегство неприятельских кирасир. А дальше еще более славная страница его биографии. Генерал-лейтенант Дорохов берет под командование партизанское соединение и наносит наполеоновской армии удар за ударом. За одну лишь неделю сентября его гусары, казаки и драгуны разбили 4 полка кавалерии, отряд из 800 человек пехоты, взорвали артиллерийский склад и взяли в плен 1500 солдат. Дорохов был блестящим тактиком как в открытом бою, так и в тех случаях, когда надо было действовать тихо. Его отряд бесшумно снял часовых, охранявших крепость Верею, и триумфально вошел в город. Под Малоярославцем Дорохов был ранен, вроде бы не самое тяжелое ранение, в пятку левой ноги, но чрезвычайно мучительное. Гусарский генерал в строй больше не вернулся, 3 года мучительно болел и в 1815 году скончался.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.